В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание к нашей передаче, за ваши вопросы. Мы продолжаем цикл передач, посвященных факторам, влияющим на развитие гипертонической болезни. И сегодня мы поговорим о стрессе. Стресс влияет не только на гипертоническую болезнь. Мы затронем, безусловно, более широкий спектр проблем. Но продолжая цикл передач для пациентов, страдающих гипертонической болезнью, безусловно, стресс крайне важно обсудить и важно знать представление об этом состоянии. Медицинский термин «стресс» представляет из себя понимание комплекса реакций. Причем это так называемые адаптивные реакции, то есть организм адаптируется к тем или иным изменениям внешней среды и тем или иным стимулам, которые называются факторами, провоцирующими стресс. Это адаптивная реакция, то есть реакция, когда организм привыкает, пытается подстроиться под те или иные изменения на внешнюю ситуацию, приводит к физическим изменениям. То есть в организме всегда в ответ на стресс происходят те или иные изменения. Мы неоднократно с вами будем их перечислять. Такие изменения, как изменение ритма дыхания, изменения со стороны частоты сокращений сердца, как и некоторые так называемые нарушения ритма. Безусловно, одним из наиболее важных факторов, относящимся к характеристикам, возникающим во время стресса, является повышение артериального давления, изменение работы мочевыделительной системы, желудочно-кишечного тракта, то есть целый комплекс состояний. И это крайне важно для понимания, что стресс периодически, выходя за рамки, когда организм может с ним справиться, может приводить к двум значимым состояниям. Это психосоматические заболевания, то есть заболевания, при которых происходит нарушение ритма работы внутренних органов. Но при психосоматических заболеваниях прогноз благоприятный у человека. То есть даже если происходит изменение со стороны сердечно-сосудистой системы, они не являются угрожающими. Но стресс также может влиять и на прогрессирование и обострение хронических органических заболеваний. То есть он может приводить уже к состояниям, которые несут угрозу для жизни. Например, человек, страдающий гипертонической болезнью, во время стресса с высокой степенью вероятности имеет все основания и, к сожалению, все поводы формируются для развития гипертонического криза. Гипертонический криз – это уже осложнение, которое может закончиться неблагоприятно. Стресс, помимо физических изменений в организме, приводит и к психологическим изменениям. Целый комплекс негативных эмоций, которые человеку очень тяжело переживать – это страх, это гнев, это другие состояния, они, безусловно, как нарушают качество жизни человека, так нарушают его возможность взаимодействия с окружающими людьми, потому что эмоции, естественно, являются одним из важных аспектов взаимодействия с окружающими людьми. И все хорошо знают, что во время стресса с человеком очень тяжело общаться, он может как уходить от общения, так и быть очень агрессивным, быть неадекватным в той или иной степени. И это все в результате сопровождающих стресс психологических изменений. И вытекающая уже частично сказанная выше ситуация. Третье. Стресс всегда проявляется теми или иными поведенческими изменениями. То есть человек меняет свое поведение. И все это вместе, безусловно, говорит, насколько важным является понимание, оценка стресса в жизни человека. А ведь на самом деле стресс – это фактически ежедневная ситуация для каждого человека. Трудно себе представить день у современного человека, чтобы он прошел без стресса. Стрессы могут быть разные по степени и силе как таковой, но для большинства даже звонок будильника уже может оказаться тема той или иной степенью стрессовой ситуации, приводящей к тем или иным изменениям в организме. И когда изменения накапливаются, то есть формируется хроническая ситуация, это наиболее неприятная и наиболее такая ситуация, требующая внимания и контроля. Поэтому все понимают, что жизнь, к сожалению, состоит из стрессов. Во многом это связано еще и из фактора того, что жизнь, она состоит как из ожидаемых, так и неожидаемых событий. И на ожидаемые события люди реагируют, как правило, более мягко, более, скажем так, адекватно. А вот ситуации, когда нет информации, когда ситуация возникает внезапно и в сочетании с другими моментами, безусловно, здесь вероятность накопления стресса крайне велика. Связь стрессовой ситуации со здоровьем, она за последние десятилетия изучается, и данных накапливается очень большое количество. Даже исходя из тех изменений, которые мы выше с вами перечислили, влияние стресса, а правильнее сказать, как проявление стресса на физические функции организма, на психологические компоненты, на эмоции, на поведенческие реакции, они уже объясняют целый пласт медицины как психосоматические заболевания. Например, человек ходит на работу, каждое утро от нелюбимой работы он испытывает тошноту, испытывает дискомфортные явления в области желудка, и нередко, обращаясь к врачу, он идет с таким уже готовым представлением о том, что это у меня там гастрит или еще какое-то серьезное заболевание. И нередко врач, обследуя, говорит, что проблем нет, разводит руками. В общем, мы проверили вам желудок, сделали ФГС, исключили те или иные ситуации. В общем, ничего плохого, да. Вот. Но, может быть, из-за неимения времени или из-за того, что врач не так расставил акценты, человек не слышит, что огромное количество проблем, которые он носит в себе, они приводят к формированию хронического стресса. Из-за хронического стресса у него, собственно, вот нарушается работа желудка. Но это самый такой простой, может быть, пример объяснения психосоматического заболевания. Психосоматических заболеваний очень много. Это и нейроциркуляторная дистония во многом. Это и функциональное расстройство желудка. Это и синдром раздраженного кишечника. Это и ряд заболеваний со стороны мышц, которые очень часто надевают на себя маску остеохондроза. Это и так называемый раздраженный мочевой пузырь. Это и целый комплекс проблем, которые проявляются такими симптомами, как головная боль. То есть психосоматические заболевания – это, конечно же, сейчас бич, современный бич человека как раз во многом из-за изменения ритма жизни. Но еще раз повторюсь, беда в том, что стресс может приводить не только к функциональным расстройствам, он может провоцировать и обострять хронические, угрожающие жизни заболевания, что, безусловно, крайне опасно. Исследования по влиянию стресса на организм, конечно, крайне многогранны, и последние десятилетия исследования выявляют влияние на такой важный систему, как иммунная. Совершенно четко есть исследования на отдельных группах людей о том, как иммунная система реагирует на состояние как острого, так и хронического стресса. Дело в том, что в состоянии острого стресса при иммунной системе выбрасывается в кровь огромное количество гормонов, эти гормоны влияют на иммунную систему достаточно серьезно. А при хроническом стрессе также происходит изменение работы гормональной системы, и иммунная система чаще всего во время стресса подавляется. Поэтому человек, переносящий стресс, как правило, он чувствителен, как один из наиболее таких часто распространенных и простых примеров, простудным заболеваниям. И нередко люди сами говорят, да, что-то вот я на работе, уставать стал, и вот поэтому у меня вот случилась там тяжелая форма простудного заболевания. Многие вообще отмечают такой коварный момент, когда вот он работает, организм у него находится в режиме такого очень интенсивного, напряженного функционирования, И вот наступают каникулы или отпуск, и при расслаблении у него целая куча заболеваний, в том числе инфекционных, простудных, кишечных формируется. Человек иногда думает, ну как так, я же вот работал, нагружался. Вот. А это как раз ситуация очень часто характерна с тем, что в период уже отсутствия резервов иммунная система настолько расшатана, что формируются инфекционные заболевания. Хотя, конечно, не только этим определяется развитие инфекционных заболеваний. Это и сам инфекционный агент, и его форма, и его доза, и другие обстоятельства. Но компонент иммунной системы в медицинской действительности признается достаточно активным. Очень такие серьезные работы в последнее время посвящены влиянию хронического стресса на иммунную систему и опосредованно ситуации, приводящие к хроническому воспалению в сосудах с риском развития прогрессирования атеросклероза. Вот такая же цепочка стресс, иммунная система активно изучается в рамках онкологических заболеваний. Совершенно четко есть работы, показывающие, что в зависимости от мотивации, в зависимости от состояния нервной системы, в зависимости от стресса, во многом зависит и сама эффективность борьбы. Безусловно, очень сложная ситуация борьбы с онкологическими заболеваниями зависит от того, на какой стадии поставлено заболевание, значит, какой объем болезни, какая сама по себе вот характеристика онкологического процесса, но мотивация на лечение, состояние стресса, истощение организма от стресса имеет огромное значение. Есть исследования, которые четко говорят, что у некоторых женщин, скажем, с раком груди, вот именно мотивация в начале заболевания во многом определяла и степень прогрессирования, и многие аспекты ведения состояния. Поэтому борьба со стрессом, профилактика стресса, она важна в целом комплексе медицинских проблем. Еще раз повторюсь, это и психосоматические заболевания. То есть заболевания, при которых стресс просто является причиной и происходит нарушение ритма работы органа. Например, нейроциркуляторная дистония, то есть колебания давления. Стресс серьезным образом влияет на сердечно-сосудистую систему. Просто в результате стресса происходит подъем давления и учащение сокращение сердца. Естественно, это приводит к последствиям более грозным и тяжелым прогрессированию заболеваний, не осложнений как таковой. Но, безусловно, здесь хотелось бы отметить, нельзя ни в коем случае гипертоническую болезнь приравнивать к стрессу. Ни в коем случае. Это более сложная проблема. Гипертоническая болезнь связана и с наследственностью, и с объемом задержки жидкости, и с количеством употребляемой соли, и с ожирением, и с другими факторами. Стресс – это только один из таких блоков, к сожалению, этого болезненного здания, называемого гипертонической болезнью. Но не учитывать его и не говорить о нем, конечно же, безусловно, крайне было бы неправильно. Поэтому понимание здесь очень важно. Иначе, знаете, вот поговорив о стрессе, многие могут принять позицию о том, что ну, раз стресс приводит к гипертонии, давайте я не буду беспокоиться и давление восстановится. Нет, давление не восстановится. Не будет кризов, не будет таких ярких вспышек заболевания, не будет прогрессирования, безусловно, но давление, к сожалению, невозможно взять полностью под контроль, когда речь идет особенно о гипертонической болезни второй стадии, о гипертонической болезни тем более третьей стадии, то есть продвинутые стадии, при которых или уже происходит поражение органов, или формируются заболевания на фоне гипертонической болезни, такие как стенокардия, сердечная недостаточность, нарушение мозгового кровообращения. Поэтому очень важно понимать роль и место при всех неблагоприятных ситуациях стресса вот в комплексном ведении заболевания, в частности, безусловно, в первую очередь гипертонической болезни, так как во время стресса давление повышается, еще раз повторюсь, и это составляет дополнительные риски для болезни. Говоря о стрессе и его влиянии на здоровье, хотелось бы сделать небольшое отступление, рассказав, почему стресс – это адаптивное, то есть организм адаптируется к внешней ситуации, и почему вообще он существует. На самом деле стресс – это очень важная и нормальная физиологическая реакция организма в большинстве условий жизни человека, способствующая его выживаемости. Стресс – это ситуация, когда выбрасываются гормоны надпочечника, значит, формируются в организме дополнительные резервы или, правильно сказать, дополнительные факторы, фундаменты для борьбы с той или иной внешней угрозой. И когда человек жил в слиянии с природой, то стресс – это был один из важнейших факторов его выживаемости. Во время стресса в результате выброса гормонов, мы уже с вами поняли, повышается артериальное давление, увеличивается частота дыхания, увеличивается частота сердечных сокращений, увеличивается кровообращение, увеличивается под воздействием гормонов сила и тонус мышц. И встретившись с врагом в природе, человек во время стресса мог иметь дополнительные и имел дополнительные преимущества для того, чтобы с этим стрессом бороться. Это совершенно очевидно. По мере того, как человек становился более цивилизованным, факторы вот такие физические, они все меньше и меньше имели значение. Факторы коммуникации, факторы взаимодействия с людьми, такие эмоционально-психологические угрозы, они стали перевешивать те или иные физические ситуации. Плюс человек в результате современного образа жизни все меньше и меньше имел физической активности. И в результате происходила такая вот трансформация, когда стресс, он остался всегда закреплен в организме человека как естественная реакция на те или иные события, стал приобретать уже черты, угрожаемые для человека. Человек понервничал из-за просмотра фильма, из-за какого-то плохого слова, значит, и других каких-то событий, давление поднялось. А стресс, он как универсальная реакция работает, независимо от каких-то внешних угроз. Организм не очень в этом плане так тонко разбирается. Он не ходит, он не двигается, и в результате у него не происходит реализации всех тех комплексов сосудов, гормонов, давления и других на вот те или иные ситуации. Поэтому стресс – это нормальная реакция, по сути своей. Она присутствует всегда. Но важно понимать, что изменения образа жизни, которые мы очень быстро за последние десятилетия, столетия приобретаем, это ситуации, которые полностью не соответствуют природным таким вот особенностям, потребностям человека как такового. Говоря о стрессе, достаточно часто специалисты выделяют такое понятие, как стрессоры. Это факторы, которые вызывают стрессовую реакцию. И условно стрессоры делят на управляемые, те, которые зависят от нас. Это очень важно для понимания многих моментов борьбы со стрессом, многих стратегий, которые развиваются, их очень большое количество в рамках борьбы со стрессом. Следующая группа – это так называемые стрессоры неуправляемые, неподвластные нам. Ну, например, военные события, какие-то другие глобальные природные катастрофы, катаклизмы, которые угрожают жизни, угрожают безопасности человека, но они неуправляемы человеком. И стрессоры, которые не являются стрессорами, как это ни парадоксально, по сути своей. Это, кстати, очень большая группа стрессоров, которые важно понимать. Суть в чем? Дело в том, что на разную ситуацию разные люди реагируют по-разному. Во многом это зависит от их опыта, во многом это зависит от скажем, ситуации, привычки как таковой, культурных аспектов, аспектов образования. Как пример, на одно и то же событие люди могут реагировать по-разному. Но очень такое, знаете, может быть, пример грубый, но если ребенок в зоопарке видит медведя, то он, как правило, испытывает восторг, да, ему это радостно, он так, Мишка, он читал про него замечательные книжки, он еще не до конца понимает эту природную угрозу. А взрослый человек, видя медведя, хоть и в клетке, хоть и в железной клетке, чаще всего испытывает все-таки определенный стресс, потому что, ну, безусловно, сознание ему подсказывает, что это безопасно, что это вот, значит, прутья железные, крепкие, но вместе с тем он понимает, что это угроза, с которой, если встретишься в природе, она, безусловно, крайне-крайне и опасна. Поэтому важно понимать вот эти три градации, которые создают очень часто фундамент для понимания аспектов работы со стрессом, на что мы можем повлиять, да, на что мы не можем повлиять, и третье, на ситуацию, которая оценивается нами как на самом деле ситуация стресса, но мы видим с вами и в результате психологической работы, в результате работы со специалистом, психотерапевтом, психологом, понимаем, что, наверное, все-таки наша реакция на большинство событий, она не столь адекватна, не столь взвешена. Достаточно часто субъективные оценки, опыт, другие ситуации, они влияют на вот именно вот этот аспект. И таких третьих компонентов, то есть стрессоров, которые оцениваются каждым человеком по-своему, их очень много, это как раз и составляет очень важную аспекту психологической и психотерапевтической помощи, когда речь идет о хронической стрессовой ситуации, о тех или иных межличностных каких-то конфликтах, для того, чтобы на самом деле преодолеть стрессовую ситуацию. Важным отступлением для следующего блока информации является понимание того, что стресс не только окрашен негативными какими-то эмоциями, стресс может быть окрашен и позитивными эмоциями. То есть те же самые изменения в организме в рамках увеличения частоты сердечных сокращений, повышения давления, ряда других могут быть и позитивные события. Например, выигрыш, допустим, лотерейного билета. Тоже стресс для организма. Это очень важно понимать для определения степени стресса, в котором находится человек. Иногда психологи применяют, и чаще всего применяют другой термин, социальная, так называемая адаптация, но более в упрощенном варианте, мне кажется, термин вот именно стрессовой ситуации больше подходит для вот продолжения структуры нашего разговора. Именно факт и негативных, и позитивных ситуаций требуется оценки, потому что достаточно часто люди в силу, может быть, воспитания, в силу привычки, в силу особенностей своего характера недооценивают стресс, в котором живут. В этом плане помогает вот именно как раз шкалы для определения стрессовой ситуации, шкалы оценки социальной адаптации. Наиболее такая популярная шкала, шкала авторов Холмса и Раги, которая предлагает 43 вопроса. И по каждому из вопросов эти специалисты дают определенную оценку, если так можно условно выраженности, стрессовой оценки в баллах тому или иному состоянию. И суммируя все эти данные, можно определить, человек находится в стрессе или не находится. И если у вас есть карандаш и листочек под рукой, мы можем с вами попытаться провести вот такой предварительный опрос и определить степень стрессовой ситуации. В этом опросе учитываются жизненные события, которые прошли за последний год. И если произошло даже несколько событий за год, то нужно количество баллов умножать, соответственно, на несколько вот таких событий. Первое, самое драматичное событие, оцениваемое по стрессу, по в этой шкале социальной адаптации авторах указывается смерть супруга или супруги, она приравнивается к 100 баллам. Следующее – это развод. Это 73 балла от условного оценки стресса. Далее я буду перечислять и говорить события и оценка. Третье событие – это раздельное жительство супругов по приговору суда, 65 баллов. Вы можете свои там сделать заметочки для себя. Содержание в исправительном заведении 63 балла, смерть близкого родственника 63 балла, серьезное телесное повреждение или болезнь 53 балла, вступление в брак – позитивное событие, но в рамках стресса оценивается как 50 баллов, увольнение с работы – 47 баллов, восстановление отношений с супругом или супругой – 45 баллов, уход на пенсию – 45 баллов, крупные перемены в здоровье или поведении члена семьи – 44 балла, беременность – 40 баллов, появление нового члена семьи, рождение, усыновление, приезд старшего родственника – 39 баллов, крупное изменение в работе, когда человек к той или иной организации занимается слиянием, реорганизацией, банкротством, другими какими-то напряженными ситуациями – 39 баллов. Крупное изменение финансового положения стало гораздо хуже или гораздо лучше, чем обычно – 38 баллов. Смерть близкого друга – 37 баллов. Переход на другой вид работы, то есть человек поменял работу – 36 баллов. Резкое изменение количества споров с супругой, их стало значительно больше – 35 баллов. Кредит, получение кредита на крупную сумму – 31 балл. Крупные перемены в служебном положении, на работе, повышение, понижение, переход на аналогичную должность, 29 баллов, уход сына или дочери из дома, например, вступление в брак, поступление на учебу, 29 баллов, натянутые отношения с родственниками мужа или жены, 29 баллов, выдающиеся личные достижения, то есть человек чем-то гордится, он что-то сделал, это тоже стрессовая ситуация, 28 баллов. Начало или прекращение одного из супругов работы вне дома, то есть изменение таких вот внутрисемейных обстоятельств, 26 баллов. Начало или прекращение официального образования, то есть человек начал учиться или закончил учебу, 26 баллов. Резкое изменение жилищных условий, постройка нового дома, перестройка, ухудшение жилищных условий, ухудшение жилища или ухудшение района, где человек жил, 25 баллов. Пересмотр личных привычек, то есть вот человек отказался от того, что ему было типично и понятно, 24 балла. Трудные отношения с начальником, 23 балла. Серьезные изменения времени работы, то есть человек стал задерживаться на работе, жертвовать выходными днями, 20 баллов. Изменение места жительства, само по себе, сам факт, 20 баллов. Переход в новую школу, 20 баллов. Крупные изменения в обычном типе и продолжительности отдыха, то есть человек чувствует некомфорт, 19 баллов. Резкие изменения в религиозной активности человека, значительно больше или значительно меньше он стал уделять этому вниманию, 19 баллов. Резкие изменения в общественной активности, посещение кинотеатров, клубов, других важных для него элементов досуга, 16 баллов. Получение суды небольшой, скажем, на покупку какой-то бытовой техники, 17 баллов. Серьезные изменения привычки сна. Значительно больше или значительно меньше стал он спать, 16 баллов. Резкое изменение числа встреч членов семьи, 15 баллов. Резкое изменение привычек приема пищи, значительно больше или значительно меньше, другие часы, окружение, 15 баллов. Сам по себе отпуск, 13 баллов. Небольшое нарушение, правонарушение, безбилетный проезд, переход улицы в неустановленном месте, нарушение общественного порядка или прочее, 11 баллов. И вот в опросник, это иностранный опросник, было включено Рождество и оценено как 12 баллов. Еще раз повторюсь, и позитивные, и негативные события, они определяют стрессовую ситуацию. Они определяют именно как раз состояние, когда человек находится в состоянии стресса независимо от негативного или позитивного, потому что и тот, и другой приводит к мобилизации и истощению при длительном воздействии, значит, организма. Если менее 150 баллов, то, как правило, у человека достаточно хорошая ситуация, оптимальная, с низким элементом стресса. От 150 до 199 ситуация считается тоже такая достаточно высокая стрессоустойчивость, нет риска психосоматических и обострения органических заболеваний. Но вот при 200-299 баллов считается пороговой ситуацией, когда нужно уже уделить внимание и задуматься о консультации специалиста. А вот при 300 баллах здесь вероятность того, что стрессовая ситуация в 80% случаев приведет к ухудшению здоровья, она вот очевидна. Здесь, конечно же, требуется комплекс мер, мероприятий, помощи и самопомощь, и помощь психотерапевта. Это очень важно. Уважаемые радиослушатели, мы в следующих передачах продолжим обязательно разговор о влиянии стресса на здоровье, о мерах профилактики, мерах контроля. По традиции переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче к нам прислала наша радиослушательница из Кушвы. Она спрашивает, показана ли магнитотерапия при диагнозе ревматоидный артрит в кистях и коленях? Уважаемые радиослушатели, ревматоидный артрит – это хроническое, к сожалению, то есть заболевание длительно текущее, иммуновоспалительное заболевание. То есть вот этот термин «иммуновоспалительное заболевание» говорит о том, что в основе этого заболевания лежит стойкое расстройство иммунитета, обусловленное определенными факторами наследования. Очень часто люди спрашивают, раз вы говорите о наследственном заболевании, почему же тогда не с детства человек болеет, а болеет, как правило, в возрасте уже в определенном. Это не противоречит на самом деле современным знаниям наследственного фактора, определяющего заболевание. Дело в том, что гены, которые определяют это заболевание, они до поры до времени находятся в таком спящем и дремлющем состоянии. Они активируются только в результате каких-то внешних факторов. У кого-то это стрессовая ситуация, у кого-то это вирусная инфекция, у кого-то это другие какие-то события, состояния жизни. Значит ли это, что человек, не встретившись со стрессом, не заболел бы ревматоидным артритом? Ну, теоретически такие рассуждения возможны, хотя вероятность крайне мала. Как мы понимаем с вами, стресс – это ситуация, которая неизбежно преследует любого человека в той или иной степени. Человек часто говорит, вот если бы я не заболел простудой, у меня бы не было того или иного заболевания. К сожалению, все из нас болеют простудой с определенной периодичностью. Даже если у человека нет ярких симптомов, вирус имеет определенные характеристики, человек может, конечно, и не давать клинических так называемых проявлений, симптомов, температуры, насморка, кашля. У него могут быть легкие проявления, которые для него незаметны, но организм все равно на самом деле борется с вирусом, и вирус все равно вызывает те или иные иммунные перестройки. Поэтому акцент современной медицины как раз на том, что это иммуновоспалительное заболевание, это реакция иммунитета, наследственно обусловлена те или иные внешние факторы, тем более, что внешние факторы мы до конца не знаем. Причем, когда речь идет о нарушении иммунитета, очень важно понимать, что при ревматоидном артрите это аутоиммунное заболевание, аутоагрессивное заболевание, то есть иммунная система, там она не ослаблена, она наоборот активирована, она очень активная, и она повреждает собственные структуры, соединительные ткани, суставов, в частности, в первую очередь, соединительную ткань в других, может быть, органах, системах у определенного количества людей, что и приводит к развитию заболевания. То есть это иммуновоспалительное заболевание. Вот что очень важно. В отличие от другого распространенного заболевания, остеоартрита, заболевание, при котором повреждаются суставы, Но суставы при остеоартрите повреждаются из-за механических травм, из-за механического воздействия, из-за избыточной массы тела, из-за того, что с возрастом структура хряща нарушается. Да? Воспаление при остеоартрите, оно локальное. То есть вот какой-то сустав имеет избыточную нагрузку, и вот здесь формируются проблемы. Может быть, и в нескольких суставах, но иммунная система здесь не играет никакой роли. К чему я это объясняю? К тому, что все физиотерапевтические методы, будь то магнитотерапия, будь то электроразличные процедуры, будь то лазеромагнитные процедуры, во-первых, они решают задачу исключительно локально, то есть действуя на больной сустав, при ревматоидном артрите не происходит воздействия на всю иммунную систему. Поэтому при ревматоидном артрите лечение обязательно включает лекарственные препараты. То есть без лекарственных препаратов ревматоидный артрит вылечить невозможно. Причем это не просто лекарственные препараты, а две группы заболеваний. Те, которые снимают только воспаление, и те, которые успокаивают иммунитет. То есть там комплексное лечение, как правило, подбирается. Ну, в легких формах врач может обойтись и таким ограниченным спектром препаратов. Но, как правило, это все-таки и базовые препараты, и такие дополнительные препараты. То есть там несколько препаратов применяется. Это очень важно. Благодаря современному лечению ревматоидный артрит перестал быть таким, знаете, просто вот, ну, жутко инвалидизирующим заболеванием, то есть приводящим к инвалидности. Раньше, если человек заболевал ревматоидным артритом, то, к сожалению, инвалидность очень быстро формировалась, и осложнения быстро формировались. Очень большие проблемы с этим заболеванием были. Сейчас лечение, конечно же, просто совершенно качественно другое. Вопрос только в том, чтобы человек имел силу воли и доверие к врачу выполнять рекомендации, которые важно выполнять. Физиотерапевтические процедуры иногда, очень редко, входят в комплекс реабилитации у людей с ревматоидным артритом, но чаще всего это исключение. Самостоятельно или даже по какому-то непрофессиональному совету физиотерапевтические процедуры не нужно принимать. Они могут даже дать ухудшение. Они нередко дают ухудшение, поэтому будьте очень внимательны, осторожны. Основные симптомы заболевания – это воспаление суставов кисти. Очень характерный симптом есть скованность суставов по утрам. То есть в зависимости от времени скованности определяет даже степень активности заболевания. Вот. Есть ряд других симптомов. Обязательно человеку, если у него есть симптомы воспаления вот, в мелких суставах кисти, утренняя скованность, обязательно нужно пройти обследование, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография, биохимические анализы, делаются рентгенологические исследования суставов, современные методики лучше, это компьютерная томография или магнитно-резонансная томография, дают полную такую вот точную информацию о стадии заболевания, подбирается лечение, и длительное лечение является крайне важным. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Кушвы. Как соблюдать пост при заболевании ревматоидный артрит? Уважаемые радиослушатели, безусловно, здесь нужен совет специалиста, ревматолога, который является лечащим врачом по этому состоянию, по этому заболеванию, потому что стадии заболевания могут быть разные. Могут быть стадии заболевания, уже сочетающиеся с некоторыми признаками остеопении, то есть нарушение минеральной плотности кости. Могут быть состояния уже с остеопорозом. Да? Стадии и фазы заболевания могут быть разные. Поэтому, безусловно, с точки зрения ответственности врача, нужно правильно и адекватно обсудить стадию, активность заболевания, объем поражения суставов, ряд других состояний. Если позволите такой общий достаточный ответ врача, специалиста, который занимается аспектами питания, гастроэнтерологии, общими терапевтическими проблемами, безусловно, чаще всего не рекомендуется соблюдение в полной мере поста при ревматоидном артрите. Почему? Дело в том, что крайне важным при этом заболевании является достаточно правильный и полный баланс употребления кальция. Кальций в подавляющем большинстве мы с вами получаем из молочных и кисломолочных продуктов. Безусловно, если вы вот, сочтете возможным, то как элемент возможно применение добавок, биологических активных добавок кальция, нужно применять не менее 1000 мг кальция для того, чтобы компенсировать отсутствие молочных и кисломолочных продуктов. Но в молоке и в молочных продуктах есть еще и другие важные питательные элементы. Второй очень важный момент – ревматоидный артрит, так как это хроническое воспалительное заболевание, оно приводит, безусловно, к очень высокой нагрузке на организм, и без белкового питания достаточно сложно контролировать это заболевание. В определенных ситуациях, да, возможно использовать полностью растительный белок, там, сою, бобы, орехи, если это не составляет дополнительной финансовой нагрузки для человека. То есть это очень важно обсудить, потому что в некоторых ситуациях переход на полностью растительный белок, он не всегда возможен по возможностям реализации этого аспекта. И такие параметры, как употребление белка в виде рыбы, да, считаю как минимально целесообразным и важным. Поэтому два компонента, которые важно обсудить: молоко, кисломолочные продукты желательно сохранить, и белок в виде рыбы желательно сохранить, да, и достаточно большая доля должна быть растительного белка, орехи, бобовые. В этой ситуации действительно вот аспект диетического сопровождения будет наиболее полным и целесообразным. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она просит рассказать о том, что такое метаболическая тарелка. Уважаемые радиослушатели, метаболическая тарелка, также известна как Гарвардская тарелка по названию научного учреждения, где вот эксперты разработали этот так называемый метод здорового питания. Это метод, который упрощает многие, я понимаю, такие достаточно грустные, в кавычках, пространные, наука сложноемкие рассуждения о калориях, других каких-то составляющих. Вот специалисты разработали достаточно простой такой метод. Суть метода заключается в выборе продуктов для одного приема пищи по следующим пропорциям. То есть суть в том, что тарелка, она имеет пропорции. Половина тарелки заполняется зеленью, фруктами и овощами, но не содержащими крахмал. То есть не входит сюда ни, соответственно, тыква, ни картофель. При этом фрукты не должны занимать больше трети от выделенного для этого вот места, соответственно, пол тарелки как таковой. То есть половина тарелки занимается продуктами растительного происхождения. Фрукты, овощи. В основном все-таки овощи. 1/4 часть тарелки заполняется белковой пищей. Здесь все зависит от выбора и приоритета или тех или иных особенностей, предпочтений и традиций человека. Да? Что может быть здесь в качестве белковой пищи? Это могут быть как продукты животные, содержащие белок, это мясо, рыба, птица, яйцо. Или, если есть те или иные ограничения и особенности питания, то заменяется растительной белковой пищей, то есть это орехи, бобовые, фасоль, 1/4 тарелки. И 1/4 тарелка – это сложные углеводы. Крупы, гречневая крупа, другие крупы, картофель, макароны из твердых сортов пшеницы. В тарелке не должно быть продуктов глубокой переработки, то есть полуфабрикатов, колбас, сосисок. Овощи могут быть термически обработаны. Важно избегать только обжаривания их на масле. Десерты не входят в тарелку. Они оговариваются отдельно в зависимости от массы тела. Их и вообще не рекомендуют. Но если у человека нормальная масса тела и нет такого, значит, принципа и обязательного желания похудеть, то отдельно обсуждается возможность использования десертов. Размер тарелки эксперты определяют. Для женщин считается оптимальным диаметр 22 сантиметра, тарелка для мужчин 24 сантиметра, что вот лучше определяет пропорцию. Целесообразно 5-кратное питание. По весу пища должна, соответственно, которая располагается в тарелке, быть не больше 300 грамм. Вот, и обязательно, конечно же, жидкость, желательно жидкость, которая не содержит дополнительных калорий. То есть не газированные, не сладкие напитки, а чай, а другие напитки, не содержащие большого количества сахара. Безусловно, важно помнить, что это очень такое усредненное представление, оно дает, знаете, такую простую модель. Человеку в какой-то ситуации эта простота, она замечательна, но она может реализоваться и обычными простыми аспектами питания. Если вы для себя выберете определенный завтрак, допустим, гречневая там, крупа, да, и там полстакана молока. Обед то же самое, там определенная порция рыбы с гарниром, ужин плюс овощи в течение дня, это вполне также будет то же самое. То есть это такая модель, позволяющая упростить и дать элемент сбалансированного питания для человека. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы в продолжение разговора. Она спрашивает о своем муже. У мужа до обеда ноги мерзнут, после обеда ступни горячие. В чем это может быть связано? Очень разные могут быть клинические ситуации. В любом случае, если это мужчина старше 40 лет, очень важно сделать исследование сосудов ног. То есть сделать ультразвуковую доплерографию. Посмотреть как проходимость венозных сосудов, так и определить работу артериальных, соответственно, вот магистралей, особенно если есть у человека еще и такая привычка, как курить, потому что речь может идти об атеросклерозе сосудов нижних конечностей. И вместе с этим, конечно же, очень важно провести обследование, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, флюорографию, биохимию для оценки сахара, холестерина, показатели работы почек, печени. Это тогда будет правильный диспансерный осмотр и оценка состояния. Может ли это быть вариантом нормы? Да, если это молодой мужчина, без вредных привычек, у него нет каких-то других симптомов, более грозных, это может быть проявлением вегетососудистой дистонии в молодом возрасте, когда у человека определенным образом нарушается тонус периферических сосудов. Люди достаточно часто отмечают, что они мерзнут, им нужны дополнительные носки, дополнительные варежки. А пища, она всегда является фактором, который стимулирует кровообращение, повышает давление, повышает частоту сердечных сокращений. Не зря иногда люди со стенокардией отмечают ухудшение симптомов после еды. Еда такая же нагрузка, как и физическая активность и другие факторы, стимулирующий организм, поэтому может быть и после еды и вот такой элемент сосудистой стимуляции, что приводит к изменениям. Но для того, чтобы понять, просто ли это изменение тонуса сосудов или это проявление какой-то болезни, нужно все-таки обратить внимание на те параметры обследования, которые я сказал выше. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Качканара. Она спрашивает: переболела ковидом и сейчас все время течет из носа. Как это вылечить? Уважаемые радиослушатели, безусловно, сложно будет одним советом решить эту проблему, потому что ответ, как это вылечить, нужно понять, а что происходит. Дело в том, что до 6 месяцев после ковида у человека может наблюдаться нарушение тонуса сосудов. И если это недавно перенесенное заболевание, то речь идет, может идти от синдрома, когда организм еще восстанавливается. Безусловно, для того, чтобы понять, как вылечить, нужно понять, что лежит в основе этого процесса. В основе этого процесса может лежать несколько целых групп даже состояний заболевания. Это может быть аллергическая реакция. Для того, чтобы остановить аллергическое это или не аллергическая реакция, как минимум нужно в общем анализе крови посмотреть количество эозинофилов. И если их увеличено, то вероятно это аллергическая реакция, хотя дополнительно без консультации лор-врача обойтись не получится. Второй момент – это воспаление бактериальное или не бактериальное. Для этого в том числе делают мазок для понимания микрофлоры, которая там происходит. Если это хронический воспалительный процесс, то врач назначает соответствующие препараты от хронического воспалительного бактериального процесса. В некоторой ситуации очень важно помнить, что вот такой хронический насморк может быть следствием длительного приема сосудосуживающих капель в нос. Если вы ими пользовались и пользуетесь достаточно давно, очень важно посетить лор-врача и посоветоваться об отмене этих капель, потому что сосудосуживающие капли, которые употребляются для местного применения в нос, они, безусловно, определенный период времени работают, как раз уменьшая выделение из носа. Но когда длительность выходит за рамки инструкции, когда человек принимает неделями, иногда месяцами, происходит обратная реакция. Рецепторы сосудов, они теряют чувствительность, и у них формируется даже обратная ситуация, которая приводит вот к такому сосудистому, вазомоторному, то есть изменению сосудов носа, риниту как таковому. В этом плане, безусловно, важно понимать вот еще и третий момент. Поэтому что это? Лекарственное, аллергическое, бактериальное воспаление или это ранняя фаза, перенесенная коронавирусной инфекцией? Безусловно, может ответить только лор-врач. Очень важно его посетить, сделать обследование, общий анализ крови, мочи, электрокардиограмма, флюорография, биохимический анализ, то есть пройти диспансеризацию для того, чтобы определиться с причиной и установить терапию. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Качканара. Описывает ситуацию: после ковида ставили уколы гормонов, и после них на одной руке стали расти темные волосы. Почему? Уважаемые радиослушатели, отвечу не почему, а отвечу, насколько это опасно. Это не опасно, то есть сам этот симптом не стоит оценивать, переоценивать и беспокоиться. Если это действительно вот такая локальная ситуация и не имеет дополнительных симптомов в виде изменения на коже или каких-то других симптомов в этой области. Дело в том, что пигментация волос, она во многом зависит от аспектов работы эндокринной системы, от аспектов работы иммунной системы. И гормональная терапия, она в том числе может контролировать аспекты пигментации и приводить вот к таким вот косметологическим состояниям, изменениям. За этим нужно наблюдать. Если это не прогрессирует, не имеются изменения на коже, язвочки, изменения, образование узлов, какие-то другие ситуации, то беспокоиться не стоит. Но если все-таки беспокоитесь, то, конечно, дерматологу можно показать для того, чтобы объективно оценить эту ситуацию. В заключение передачи, уважаемые радиослушатели, позвольте мне еще раз напомнить вам меры безопасности при гололеде. Как мы с вами видим, эта зима преподносит массу сюрпризов, и один из самых неприятных – это практически весь зимний период, крайне высокий риск гололеда и травматизма. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, подбирайте удобную, не скользящую обувь на сплошной подошве. По возможности необходимо отказаться от ходьбы на каблуках. Внимательно смотреть под ноги крайне важно. Обходить опасные места, особенно спуски с горок. При ходьбе наступать на всю подошву, а ноги расслаблять в коленях. Руки должны быть свободными, поэтому лучше не носить, если нет в том достаточной необходимости, тяжелые сумки и не прятать руки в карманы. Очень важно пользоваться тростью с наконечником или палкой с заостренным шипами. К сожалению, вот многие стесняются, но это очень многих выручает, если люди не пренебрегают такой очень важной в ситуации подстраховкой. Поднимаясь или спускаясь по ступенькам, пожалуйста, помните, крайне важно держаться на поручне, особенно когда ступеньки располагаются на улице. Ноги на скользкие ступеньки нужно ставить аккуратно, немного под углом. Очень важно помнить и меры безопасности при переходе через дорогу, соблюдать правила дорожного движения, так как тормозной путь у автомобиля, естественно, увеличивается. Вторая ситуация, на которую хотел бы обратить ваше внимание, безусловно, это всплеск острых респираторных вирусных инфекций, которые не уменьшаются. Они сохраняются на достаточно высоком уровне. Большое количество учреждений детско-дошкольных, школьных, они закрыты на карантин. В разных регионах ситуация разная, но, ко всему прочему, примешивается еще и новый возбудитель, который не очень был типичен и традиционен для нас. Это метапневмовирус, один из возбудителей острых респираторных инфекций, которые стали определять в азиатских странах, а, к сожалению, как показывает практика при эмиграции, при перемещении, очень быстро вирус мигрирует из страны в страну, и в некоторых городах нашей страны уже есть подозрения на вспышки этого заболевания. С одной стороны, это дополнительный для нас стимул соблюдать меры, но опять же хочу, чтобы не было паники, потому что метапневмовирус – это один из возбудителей острых респираторных вирусных инфекций, который поражает как верхние дыхательные пути, так и нижние дыхательные пути. Симптомы такие достаточно типичные – повышение температуры, насморк, заложенность носа, одышка, кашель – сиплый голос, может протекать симптом заболевания и такой скрытой форме. Группа риска – это все-таки дети до 5 лет, пожилые старше 65 лет, чаще с ослабленным иммунитетом, когда есть какие-то хронические заболевания. Поэтому очень важно здесь поберечься. Вот если кто-то в окружении закашлял, поднялась температура, заражение происходит больного человека или носителя, чаще внутри коллективов детских вспышки начинаются, и поэтому вот именно детишки, дети, внуки привносят эти вирусы в семью. Поэтому если кто-то заболел, если есть пожилой родственник, лучше, конечно, визит отложить в рамках профилактики. Специфического лечения не существует. Это контроль температуры, баланс жидкости. Естественно, меры, общие меры по поддержанию достаточной иммунной системы, физическая активность, прием лекарственных препаратов, которые рекомендует врач, достаточный сон, профилактика, меры личной гигиены, как и вообще в отношении других респираторных вирусных инфекций, правильное питание и избегать скопления людей, ношения маски. Основные меры, которые мы хорошо с вами изучили в период коронавирусной инфекции, они показывали свою эффективность, поэтому нужно о них вспомнить и применять. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.